Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня – депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Приветствую вас, Максим.
Добрый день. Приветствую, Петр.
Я начну, наверное, с вопроса, который касается, скажем так, федеральной повестки дня. Вы выступаете уже много лет с различных трибун, в том числе и в городском парламенте Северной столицы. С критикой режима вы считаете, что это необходимо для того, чтобы зафиксировать сам факт наличия в стране оппозиции? Или, на ваш взгляд, можно добиться успеха в борьбе с этим режимом митингами, заявлениями, акциями протеста, участием в выборах? Свою позицию поясните, пожалуйста.
И то, и другое, наверное, потому что в конечном счете я, конечно, считаю, что не то, что мы можем добиться успеха, а мы обязаны добиться успеха, потому что проблема не в том, что мне что-то нравится или не нравится в действиях там, Владимира Путина и каких-то других представителей нынешнего политического режима, Александра Беглова, других высокопоставленных особ. Я глубоко убежден, что вся эта политика, она просто губительна для страны. Убежден к тому, что она не то, что отбрасывает Россию назад, а просто отбрасывает далеко в сторону от столбовой дороги цивилизации. И вот, к сожалению, как мне кажется, по те годы, которые я, по крайней мере, стараюсь обращать на это внимание, только доказывают, к сожалению, я был рад ошибиться, что эта политика приводит к тому, что Россия уже почти неотличима от Беларуси, а в каких-то вещах мы уже, так сказать, пробили и более низкое дно, если так можно выразиться, на международной арене тоже ситуация заключается в том, что скоро у России не останется друзей, кроме вот полоумного диктатора, который взял в заложники целый белорусский народ. То есть я исхожу из того, что чем быстрее мы избавимся от этого политического режима, чем быстрее эти люди будут отстранены от власти, тем лучше будет для страны. А почему я об этом говорю с петербургской трибуны, хотя, казалось бы, эти темы федеральные? Ну, просто, во-первых, потому что Государственная Дума давно перестала быть местом для дискуссий. Там сегодня не осталось, пожалуй, ни одного депутата, который эти темы поднимал. И, соответственно, приходится восполнять этот пробел. А кроме того, я убежден, что вообще депутат и парламент, все это от слова говорить. Депутат просто обязан, не там хочет или не хочет, а обязан говорить то, что он думает. Он для этого избран, это его работа, как у дворника убирать улицу, там, я не знаю, у журналиста писать статьи. А так у депутата это его обязанность. И поэтому я не то чтобы все время хотел бы говорить на темы, связанные с Путиным и Навальным, а просто убежден, что таких не должно быть запретных, никаких не должно быть запретных тем в политике. И время от времени сознательно как-то провоцирую, что ли, эти обсуждения, потому что, если в парламенте начинаются запретные темы, если в парламенте начинается цензура, то просто парламент теряет свою функцию, он перестает быть тем общественным институтом, который призван, так сказать, нести функции представительства, да, различных точек зрения. Хотя надо сказать, что если уж говорить всерьез, то режим сейчас имеет очень много признаков фашизации, и при такой фашизации режима, конечно, представительные органы власти, да и вообще парламенты, и депутаты как таковые, они становятся таким лишним колесом в телеге. Поэтому все, что я делаю, я не делаю не от того, что мне это там очень нравится, я просто считаю, что я обязан это делать. Если я перестану быть депутатом, то, наверное, у меня будет возможность не выступать, не идти наперекор там общему мнению, не нарываться на какие-то неприятности и, не знаю, заняться, может быть, чем-то более мирным, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Потому что сегодня ситуация, как мне кажется, такая складывается, что она уже теряет любые оттенки. Очень трудно не видеть абсолютно черно-белой картины. Может быть, это мой взгляд на мир, но мне кажется, что ситуация настолько черно-белая, что либо ты должен на нее реагировать и давать оценки, либо ты должен просто отвернуться в сторону и уйти. И просто так заниматься чем-то другим. Но, по крайней мере, не врать себе, не придумывать какие-то отговорки, почему можно не замечать, как высшее руководство страны просто уничтожает на наших глазах наиболее влиятельного лидера оппозиции в нашей стране. Не только на наших глазах, на глазах всего мира. Как можно об этом не говорить? Можно не говорить, но не нужно заниматься политикой. Нужно заниматься чем-то другим. Я не могу говорить, знаете, о благоустройстве, о каких-то вещах, связанных с какими-то проблемами ЖКХ, когда такая очевидная несправедливость происходит в нашей стране. Мне кажется, именно если мы на нее не обращаем внимания, то мы становимся заложниками этой системы, и любой из нас может оказаться на месте Навального.
Вы сказали о том, что в парламенте, я так понимаю, в городском парламенте Петербурга не должно быть цензуры. Это слово, которое журналистов очень пугает. Но вот в последнее время все чаще и чаще я слышал о том, что страшнее даже не цензура внешняя, а самоцензура. Недавно главный редактор «Эхо Петербурга» Валерий Нечай делился своими впечатлениями от общения с людьми, которые имеют определенный вес в обществе. И он поражался, что люди боятся даже просто говорить об истории с тем же Навальным, которого вы упомянули. И вот на ваш взгляд, как глубоко проник страх в души думающих россиян?
Я, к сожалению, тоже, я видел этот пост Валерия, тоже согласен, и тоже меня это очень тревожит. И действительно, мне кажется странным, что люди, которым казалось бы, что терять, но есть действительно серьезные лидеры общественного мнения, которые могут, конечно, пострадать, если затронут эти темы, но их страдание будет заключаться в том, что они потеряют какой-то доход. Я не знаю, сходу приходят мне в голову имена Семёна Слепакова, Павла Воли, Ивана Урганта, людей, которые постоянно на экранах, людей, которые действительно ими интересуются, их мнениями, их высказыванием довольно большое число людей, не обязательно совершенно вовлеченных в политику. Мне странно, почему эти люди, все видя и понимая, либо молчат, либо отшучиваются, либо иногда прям пособничают злу. Чем они рискуют? Я правда не понимаю. Либо это действительно такая уже самоцензура, которую мне лично понять трудно. Вернее, я тоже с ней сталкиваюсь. И тоже вижу эти обстоятельства, в том же и нашей политике, когда люди стараются этих тем не касаться. Жизнь отдельно, а эти темы отдельно. Это действительно проникло во все в поры нашего общества, если так можно выразиться, во все сферы, и в политику. Это меня печалит. Но я не хотел бы пополнять ряды этих людей.
Да, вы упомянули людей из шоу-бизнеса, и я тут, может быть, с вами поспорю. В последние несколько лет, пару лет, мне кажется, что канал ТНТ превратился в очень оппозиционный. То есть масса шуток в юмористических программах там воспринимается уже просто как какой-то политический митинг. Достаточно вспомнить какие-нибудь скетчи про мэра уездного городка, который, в общем, изображен просто таким коррупционером и циником, что совершенно непонятно, как это выпускают в эфир. И я помню очень хорошо, каким успехом в сети пользовалась шутка про того же Навального, когда его вообще боялись упоминать, не называли. И неожиданно на ТНТ стендап-комик, по-моему, Иван Абрамов несколько минут посвятил этой теме, как бояться и вообще как людей отстраняют вообще от любого эфира, стоит только произнести слово «Навальный», «Овальный» и так далее, и так далее. Это, конечно, это выглядело очень смешно, и, может быть, и сейчас выглядит смешно, если бы не было так страшно, то есть... Тут действительно, как изменилось время, что юмористический молодежный канал, развлекательный, превратился в такой оппозиционный. Это, конечно, гримасы, нашего времени, как сказали бы раньше, в советские времена.
Безусловно. Но та же шутка Павла Воли про дворец, например, была вырезана из эфира, да?
Она прозвучала, это уже подвиг, я бы сказал так.
В том-то и дело. Мы воспринимаем какие-то, в общем, естественные поступки как подвиг.
Да.
Я думаю, что вина за такую атмосферу страха, она мне эта мысль в голову пришла, лежит на власти. Она превратила мир в черно-белую картину, когда человек, который не любит черно-белый, черно-белую картину. Он хотел бы видеть оттенки, разные цвета. Мир действительно очень многообразен, есть много нюансов и обстоятельств. Но власть так поставила все вопросы сейчас, как мне кажется, что человек должен делать выбор. Либо молчать. И что я имею в виду? Всем думающим людям понятно, что Навального пытались убить. Убить не смогли. За это посадили в тюрьму сейчас. И там просто пытают. Я это воспринимаю так. И мне кажется, что все настолько очевидно, что все, кто хотел увидеть, уже все увидели. Увидели черное, увидели белое. И кто-то выбрал в этой ситуации, кто-то постарался в этой ситуации, стать на сторону, простите уж за пафос, добра, а кто-то просто выключил картинку. И и отвернулся. И таких людей, к сожалению, довольно много, которым просто страшно на это смотреть. Хотя, потому что, да, это действительно страшно смотреть. Это не неприятная картинка. Это осознание того, что власть в твоей стране может убивать своих оппонентов безнаказанно, конечно, не внушает оптимизма. И в общем-то, эти мысли внушают и страх, в том числе, любому здравомыслящему человеку. Вот, но... Тем не менее, я считаю, что все равно придется так или иначе давать ответ на эти вопросы и выбирать ту или иную сторону. Да, плохо, что власть, попавшись на преступление, по сути, выбрала такую тактику. Ни в чем не признаваясь, она как бы подбрасывает значительной части общества мысль о том, что она имеет право на убийство. Потому что Навальный враг. Или там Иванов, Петров, Сидоров, неважно, они враги, и поэтому мы имеем право с ними так расправляться. Ну, неофициально, как бы, да, вот так, постольку-поскольку. И значительная часть общества это объяснение принимает. Кто-то потому, что действительно так считает, а кто-то потому, что, ну, вот такой способ самозащиты. Потому что не хочется принимать как данность, что власть состоит из убийц. Да, и поэтому легче признать, что власть имеет право на насилие, потому что применяет она против тех, кто враг страны. И вот власть сознательно выбрала тактику, поскольку нужно либо сознаваться, либо уходить в несознанку. Так вот, власть ушла в несознанку, объявив всех, кто с ней не согласен, врагами. Врагами, шпионами, диверсантами. И эта ситуация, она ширится. И в этом смысле я говорил уже не раз об этом, что власть толкает общество к такому гражданскому противостоянию. Я не хочу произнести слово «война», но с моей точки зрения власть объявила войну вот, думающей части оппозиционной, как хотите, там, части общества, несогласной части общества, ведет эту войну самыми разумными методами. Ну, вот последний сюжет с арестом отца Ивана Жданова, директора Фонда борьбы с коррупцией, это, я не знаю, какие еще мы примеры должны приводить, чтобы уже вполне осознать, что сравнение с 30-ми годами, 37-м годом, например, прошлого столетия, уже вполне, к сожалению, уместны.
Да, это, конечно, мало кто, наверное, ожидал. В нашей стране еще 10-15, может быть, 25 уж лет точно. И, кстати, вот вы сказали фонд борьбы с коррупцией, а я тут же должен добавить, что эта организация внесена в реестр, как иностранный агент, как запрещенный, как опасный, как нежелательный, я уж не знаю. На всякий случай перечисляю все возможные варианты, чтобы не получить какое-нибудь предупреждение от Роскомнадзора, что мы здесь говорим что-то не так. Это, конечно, тоже абсолютно абсурдная ситуация, но вот мы работаем, живем в таких условиях. Я, кстати, могу добавить, что вот буквально пару дней назад, да, появилось письмо врачей, которые не побоялись обратиться с петицией к властям с требованием предоставить Алексею Навальному медицинскую помощь. Но, насколько я понимаю, пока никакого положительного ответа нет, а Кремль устами пресс-секретаря президента по-прежнему глаголят, что состояние здоровья и местонахождение, и условия пребывания в заключении Навального – это не его абсолютное дело, что, наверное, ожидаемо. Но хотя бы вот люди не боятся, подписали это письмо, высказали свою гражданскую позицию, что не может в этой ситуации, наверное,
конечно,
не радовать.
Таких людей становится все больше, это отрадно, безусловно. Но просто еще раз говорю, людей ведь заставляют выбирать сторону, да? То есть власть ведет себя таким образом, что, еще раз говорю, она своим поведением, власть, запугивает людей, с одной стороны, а с другой стороны, как бы, значит, ну вот тех, кто уже не может молчать, заставляет определяться. В этом смысле, конечно, число людей, понимающих вот тут, то, с чего я начал, что эту власть надо отстранять, потому что она действительно очень опасна для страны. Она толкает ее в пропасть гражданского противостояния, в полную изоляцию. И независимо от того, что тебе нравилось вчера, и что для тебя было важным вчера, и твое комфортное мироощущение, и твое комфортное состояние в жизни, они сегодня сталкиваются с этой реальностью, и ты должен выбирать, ну, еще раз говорю, либо отворачиваться.
Да, вот, Максим, такой вопрос у меня возник в связи с тем, что мы обсуждали в программе «Опять Росбал» с Мариной Литвинович в минувший уикенд. То, как собирают сторонники Навального подписи на сайте, где можно зарегистрироваться и таким образом заявить, что я готов принять участие в митинге за освобождение Алексея Навального. На ваш взгляд, эта идея, она эффективна или здесь все-таки мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда человек скорее побоится где-то оставить такое прямое указание на то, что он сторонник оппозиционера номер один?
Ну, если верить вот тому, что мы видим сейчас, то уже почти 400 тысяч, если не ошибаюсь, людей не побоялись это сделать. Думаю, это число будет расти. Ну, я не, честно скажу, вот, Петр, я в последнее время стараюсь вообще как-то не критиковать коллег по оппозиции, даже если у меня возникают сомнения по поводу там, эффективности той или иной акции, фонарики, это не фонарики. Я стараюсь принимать участие во всем. Я считаю, что человек сегодня должен, ну, как бы, если он себя уважает, любыми способами выражать свое несогласие с тем, что происходит. Ну, на том месте, на котором он работает. Я вот выражаю это с трибуны, как могу. Кто-то может поставить лайк, перепост сделать, отписаться на карте. И самое страшное, ну, или, не знаю, там, чудовищное, я не знаю, какое слово даже подобрать, или абсурдное, что любое твое действие такое, в конце концов, может вызвать, привести к каким-то неприятностям. И поэтому те вот механизмы, которые предлагают представители команды Навального или других оппозиционных структур, я их все поддерживаю. Ну, то есть, конечно, если они ведут к каким-то там, ну, возможностям для выражения людьми своей позиции. Стараюсь просто проявлять солидарность. Мне кажется, это вот сейчас самое важное, что нужно делать, чтобы любой человек, который оказывается под прессом этой машины, государственной, репрессивной, он не чувствовал себя одиноким. И я не хочу просто даже тратить время на то, чтобы критиковать своих коллег. Мне кажется, у нас будет возможность поспорить, обсудить, когда появятся оттенки. Когда вместо черно-белой картины мира мы получим нормальную, естественную картину мира, в которой можно будет видеть мир таким, какой он есть, а не так, как нам предлагает видеть его нынешняя власть.
Максим, вопрос, касающийся уже повестки городской, санкт-петербургской. Совсем недавно губернатор, неожиданно, в общем-то, для многих, объявил, что он предпочтет видеть нынешнего спикера законодательного собрания Вячеслава Макарова в Государственной Думе. И вот, на ваш взгляд, это приведет к замене одного единоросса другим на посту спикера в городском парламенте Петербурга? Или у оппозиции появится шанс провести в городской парламент значительно больше оппозиционных депутатов?
Значит, по первому вопросу. Первый вопрос, на самом деле, для оппозиции не должен быть существенным, потому что Макаров, можно по-разному к нему относиться, но это политическая функция. Его как бы реализуют, как спикер, я имею в виду, да, он как бы мимикрирует под среду. В пятом созыве, когда «Единая Россия» не имела большинства в парламенте, это был один спикер Макаров. В шестом созыве, где они имеют 2/3 мандатов, это совсем другой спикер, который насаждает цензуру и, в общем, такую казарменную дисциплину, что совершенно не свойственно и неуместно для парламента. Поэтому замена одного спикера единоросса на другого ничего не изменит в городе существенно. Это будет там смена персону корыта и там замена шила на мыло. Нам нужно сделать такой парламент, в котором не было бы большинства «Единой России». Вот это принципиальная задача. И вот на это оппозиция, мне кажется, должна тратить усилия, а не на постоянные выяснения и подглядывания, что же там происходит на противной стороне. Вот эти обстоятельства надо использовать, ну, как бы вот в свою пользу, что называется. Да, они сейчас выясняют отношения между собой, вот эти разные крылья «Единой России», но надо помнить, что это все равно одна команда. Они раньше или позже договорятся, как Макаров сказал, когда будет съезд «Единой России», все определится. Они договорятся, когда они примут какие-то решения, они выстроятся для того, чтобы сохранить свою власть над городом. И вот оппозиции нужно тратить время не на подглядывание за тем, что там происходит, а на выстраивание своей стратегии. Вот с этим как раз оппозиция все время не дорабатывает. Кстати, не может договориться. И сейчас процессы те, которые идут внутри оппозиции, связанные с попытками противостоять «Единой России», выработать какую-то общую тактику, стратегию единых кандидатов по округам, пробуксовывают, в том числе и потому, что власть сознательно как бы эти вещи торпедирует, видя в этом угрозу. Но слава богу, или как не знаю, или просто хорошо, что у нас есть теперь умное голосование. Да, ведь оно появилось не от того, что там оно пришло в голову Навальному или кому-то еще. Оно появилось именно как реакция на то, что оппозиция не способна противостоять «Единой России». Все время соревнуется между собой, все время играет в эту игру Кремля, которой удобно распылять протестный электорат между там, большим количеством подлинных, мнимых, умеренных или радикальных, но разных оппозиционных или псевдооппозиционных структур. И тем самым, несмотря на постоянные постоянное падение рейтинга «Единой России», ей удается сохранять власть над всеми, так сказать, политическими институтами. Вот если бы оппозиция больше на это тратила времени и здесь демонстрировала бы умение договариваться, тогда, я думаю, нас бы не очень волновало, что там происходит между Макаровым и Бегловым. Хотя, если говорить о желаниях Беглова, то, конечно, они далеки от интересов города. Я крайне отрицательно отношусь к политической линии Макарова. Фактически каждое заседание у нас происходит пикировки. Но надо понимать, что Беглов хочет не замены Макарова, а Беглов хочет полного подчинения Законодательного собрания Петербурга, чтобы даже такой свободы, которая есть при Макаровой, там бы не было. Вот это надо понимать. И в этом смысле смотреть на эту историю. Но опять же понимать, что это периферия должна быть нашего сознания. А основные наши усилия должны быть направлены на то, чтобы позволить протестному избирателю аккумулировать свои усилия в каждом конкретном округе для того, чтобы, выбрав наиболее сильного кандидата, опрокинуть единоросса, победить его, даже несмотря на трехдневные пеньки, административные ресурсы и всякие фальсификационные механизмы.
Максим, а вот вы сказали, что в городе оппозиция сейчас, я так понял вас, пытается договориться по поводу выборов. Это в Государственную Думу или в Законодательное собрание?
Нет, конечно, о Законодательном собрании идет речь, потому что Государственная Дума все-таки прерогатива федеральных структур партийных. Надо еще к тому же понимать, что все федеральные партийные структуры прогнили настолько, что так или иначе подпевают Кремлю. На местном уровне петербургском, конечно, ситуация более, так сказать, оптимистичная, но все равно далека от той ситуации, когда мы могли бы сказать, что мы сможем не повторить ошибок 2016 года. Ведь в 2016 году мы получили нынешнее законодательное собрание с двумя третями единороссов ровно потому, что оппозиция выставила в кругах большое количество кандидатов, которые больше конкурировали между собой и позволяли единороссу, даже набирая 30%, одерживать победу. Кстати, единороссы даже не скрывают, что их формула успеха простая. 30% мне, а 70% протеста нужно поделить на 5 там, оппозиционных кандидатов. Вот они наберут по 14%, а единоросс наберет 30%. И даже фальсификаций никаких особых не потребуется. А наша задача должна быть в том, чтобы аккумулировать эти 70% вокруг наиболее сильного кандидата. Этому служит умное голосование. Оно тем более будет эффективным, чем оно будет сильнее согласовано с петербургской спецификой, с петербургскими политическими структурами. Важно, чтобы они не конкурировали между собой, а смогли договориться о разделении округов и синхронизировать эти усилия с умным голосованием. Тогда убежден, что Единая Россия потеряет контроль над парламентом. Но и ведь Единая Россия это понимает. Поэтому так много всевозможных усилий прикладывается к тому, чтобы этот оппозиционный фронт разрушить, не дать ему организоваться. И тут, на самом деле, примеров масса. И в 2016 году этого ничего не получилось, и мы получили тот парламент, который имеем. Может быть, и сейчас не получится. Тогда нужно понимать, что мы с большой вероятностью тоже окажемся в ситуации, когда Единая Россия будет доминировать. Но, опять же, с тех пор появилось умное голосование, поэтому вот я свою задачу вижу в том, чтобы помочь умному голосованию определить тех кандидатов, которые реально смогут победить единороссов в округах. И тогда эти усилия могут привести к тому, что Петербург получит принципиально другой парламент. Не единороссовско-бегловский, не макаровско-бегловский, а демократический и многопартийный. Ну, наверное, со своими недостатками, как и наше городское сообщество. Но это будет петербургский парламент, а не единороссовский.
Скажите, Максим, вот вы сказали, что уповаете на умное голосование, вы явно его сторонник. Вас не пугает тот момент, что во время ряда парламентских кампаний в регионах, по-моему, в прошлом году, в результате участия в умном голосовании в парламенты городские или областные попадали люди очень далекие от демократических взглядов. И я помню упреки, например, со стороны партии «Яблоко», что их кандидатов не поддержали, а прошел где-то боец ДНР, по-моему, в городской парламент, где-то на Урале или в Сибири.
Новосибирске,
да. Вот вас такая ситуация не пугает?
Пугает, и я разделяю здесь опасения коллег из «Яблока». И именно хочу, чтобы в Петербурге это было умное голосование по-петербургски. Не просто техническим способом определить кандидата, а сначала провести предварительные договоренности. Вот, например, могу сказать, что отличительной чертой умного голосования по-петербургски будет исключение ЛДПР из этого процесса. Почему? Потому что ЛДПР в петербургском парламенте голосует ровно как Единая Россия. И мы обсуждали это и с операторами умного голосования, с представителями штаба Навального и с другими политическими силами. ЛДПР не участвует в этих процессах и консультациях. Просто потому, что она исключена в силу своей политической позиции. Я не исключаю, что будут и какие-то еще особенности петербургского умного голосования или умного голосования по-петербургски, но главная его черта, которая позволит избежать тех обстоятельств, о которых вы справедливо справедливо сказали, которые вызывают опасения у других оппозиционеров, которые критически относятся к умному голосованию, это возможность здесь, на местности, определить этих самых единых кандидатов. И тогда и умному голосованию будет легче. Еще раз повторю, умное голосование возникло от того, что оппозиция сама не способна выявить сильнейшего, договориться по округам, распределить округа и навязать Единой России борьбу. А вот оппозиция все время борется между собой. И результаты выборов, еще раз вернусь к этому, 2016 года, очень красноречивы в этом смысле. Единая Россия не победила по партийным спискам. Но она победила по всем одномандатным округам, потому что партии оппозиционные не делали никакой разницы между партийными списками и одномандатными округами. Они также точно вели борьбу между собой в одномандатных округах. Но если при партийных списках, при пропорциональной системе, вот 40% Единой России, там 10 других оппозиционных партий все равно представляют всю политическую картину, то в одномандатном округе первому достается все. И мнение оппозиционно настроенных избирателей, которых большинство в каждом округе, просто игнорируется в конечном счете. 30% единоросса означает его победу. И в этом смысле вот надо же учитывать эти обстоятельства. Да можно бесконечности выяснять, кто из нас лучше. Но в конечном счете есть же какая-то ответственность перед городом, перед петербуржцами. Любому же адекватному человеку, кстати, независимо от того, с какой партии он сторонник, очевидно, что однопартийный парламент – это просто плохо. Просто плохо для всего, для жизни города, потому что он не может противостоять росту тарифов там, и просто вот тем повседневным вещам, которые связаны с жизнью горожан. А многопартийный парламент – это место, где возможно согласовывать разные интересы, где механическим путем нельзя ничего провести и продавить. И вот эта ответственность должна, мне кажется, быть больше или значимее, чем разница между различными политическими силами. И вот несмотря на то, что есть безусловная разница между «Яблоком», «Справедливой России», «Коммунистами», «Партией Роста» в Петербурге, было бы правильно, если бы все эти структуры все-таки нашли в себе силы взаимодействовать в рамках той политической системы и той системы выборов, которая есть, для того, чтобы не допустить однопартийного парламента. Если бы выборы были полностью пропорциональными, да, по партийным спискам, тогда этого не требовалось бы. Тогда бы все голоса избирателей были бы пропорционально учтены и выражены в депутатских мандатах. Но одномандатная система, где победителю достается все, но не оставляет нам выбора, поскольку Единая Россия по-прежнему при помощи всевозможных ухищрений остается крупнейшей партией, на которой заточен административный ресурс, работа комиссии. Ну, мы все это знаем, да, вот эти трехдневные голосования. Значит, ну, надо как-то объединять усилия, чтобы этому противостоять. В противном случае нас ждет повторение сюжета. Ну, может быть, оппозиции будет не 11 мандатов, ну, а 14. А что это поменяет в итоге? Да ничего. Поэтому я исхожу только из той реальности, из тех реальностей, которые есть. Ну и, конечно, еще раз повторю, для того, чтобы избежать ошибок умного голосования, которые есть, необходимо его увязка с петербургской с деятельностью петербургской оппозиции. Но только в том случае, если сама оппозиция хочет увязывать свои действия и как-то консолидировать свои усилия. Если же она будет действовать, ну, как обычно, тогда умное голосование остается единственным механизмом, который позволит надеяться на победу сильного оппозиционера над единороссом в округе. Потому что в этом случае все остальные оппозиционеры лишь оттягивают у него голоса, я имею в виду главного оппозиционера, помогает таким образом вольно или невольно единороссу. И, к сожалению, некоторые политические структуры в Петербурге именно так себя и ведут. Ну вот партия Роста, например, такую тактику для себя избрала. Я сейчас не оцениваю, хорошо это или плохо, но с моей точки зрения это, безусловно, на пользу Единой России.
Ну что ж, большое спасибо, Максим. Я напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что у нас в гостях сегодня был депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Спасибо большое, Максим. Я думаю, мы еще услышимся в нашем подкасте. Всего доброго. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт» «Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте «Росбалта» круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.